Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Хузеев, и сегодня в нашей студии также вместе со мной ведет передачу наш редактор Илья
Сергеев.
Я Сергеев.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Звоните нам, делитесь своими мнениями по поводу того, что мы говорим, и задавайте вопросы, если такие появятся у вас.
И сегодня мы с вами поговорим о том, что вот на днях мы праздновали, собственно, продолжаем праздновать память отцов Первого Вселенского Собора. И для многих людей вот это звучит, ну, как что-то очень, знаете, из другого мира. Что за Вселенский Собор? Какие отцы? Это как-то все звучит так благочестиво, но не очень понятно. И мы сегодня поговорим о том, что такое действительно Вселенский Собор и что это означает, почему мы вспоминаем отцов Первого Вселенского Собора с таким уважением, с такой благодарностью и благоговением, что на этом соборе было установлено и почему это так важно. На этом соборе речь шла о осуждении ереси Ария, и была провозглашена православная вера в Иисуса Христа как в Бога и человека. Ну, часто у людей малоцерковных возникает в этой связи там масса вопросов. Ну, например, каким образом люди, собравшись, просто могут решать, во что верить. Я вот видел книжку переводная, там какой-то американский или британский автор. «Войны за Иисуса. Как церковь решала, во что верить». И он это описывает так, что собрались, значит, епископы, все они люди южные, горячие и несколько даже нервные, и между собой там очень переругались, и в конце концов император всех заставил принять ту версию, которая ему больше понравилась, и вот так в итоге мы получили православное христианство.
Сергей Львович, а правда, что большинство христиан в то время были арианами? То есть православные составляли подавляющее меньшинство на то время?
Сложно сказать о численности, но вот, например, долгое время германские племена Европы, которые находились, вот, собственно, к северу от Римской империи, они исповедовали как раз арианство. Из-за этого были определенные проблемы с тем, что когда была такая двуправовая система, когда германцы завоевали Римскую империю и усвоили частично римские обычаи, частично жили по своим германским, и там была интересная такая штука, что если человек совершал преступление, он был римлянин, его судили по римскому закону, если германец — по германскому. Вот. И германцы долгое время были арианами, долгое время держалось арианство. То есть это была очень серьезная и такая настойчивая проблема для церкви.
Но ведь не только у германцев было арианство. Насколько я помню, арианский епископ был близок к двору императора тогдашнего. И, по-моему, даже и крестил его.
Действительно, вот борьба между арианством и православием, она была затяжной, напряженной и достаточно острой. Но, думаю, нам стоит немножко рассказать о том, что из себя представляло арианство и почему оно, собственно, неприемлемо. В Священном Писании мы находим то, что может показаться, ну, собственно, и является вот, ну, некой проблемой для человеческого ума. Это все очень сложно бывает разуметь, потому что мы читаем в Библии, что существует только один Бог. Что нет никакого множества богов, нет никакой группы богов, есть только один Бог. И весь Ветхий Завет очень четко настаивает на том, что есть только один Бог. И Новый Завет на этом продолжает настаивать. Мы читаем, что апостолы, обращаясь к аудитории там, языческой или находящейся под влиянием язычников, она подчеркивает, что апостолы, они подчеркивают, что есть только один Бог. И ни в коем случае богов немного. В то же время мы читаем в том же Священном Писании об Иисусе Христе, как о Боге. Что Сын Божий Иисус Христос, Он и назван Богом, Ему усваиваются титулы, принадлежащие Богу, то есть Он есть Господь и Спаситель. Ему присваиваются функции, которые может исполнять только Бог. Он есть эсхатологический судья, который вот выступает в качестве судьи всех народов. И во многих местах мы видим, что Он практически отождествляется с Богом. Ну, например, там у пророка Исаии сказано, там Бог говорит о себе, что «Мною клянусь, предо мною преклонится всякое колено, меня будет исповедовать всякий язык». А святой апостол Павел пишет, что «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, всякий язык исповедовал, что Господь Иисус, слава Бога Отца». И мы видим, что Священное Писание отождествляет Сына Божия Иисуса Христа и Бога. И там в послании к евреям, например, говорится, что Он Бог и Творец. Или там в послании к Колоссянам святой апостол Павел говорит, что «все им и для Него создано». То есть мы видим, что в Библии Иисус Христос назван Богом. При этом мы видим, что между Отцом и Сыном происходит какой-то диалог. Мы видим, что Сын обращается к Отцу с молитвой. Мы видим, как Он ему прямо говорит: «Не моя воля, но Твоя да будет». Мы видим, как это все же не одна и та же личность. И на это любит указывать, ну, например, свидетели Иеговы, когда человек не наставлен, как должен в православной вере, они его любят смущать вопросом: а вот как же вот написано, ну, явно же это там две неидентичные личности, отец и сын. Вот. И чтобы окончательно поставить нас перед тайной, которая превосходит наше разумение, в Священном Писании, особенно в книге «Деяний апостольских», является Святой Дух, и о Святом Духе также говорится как о личности и как о Боге. Например, апостолы на апостольском соборе говорят: «изволится Святому Духу и нам». То есть у Святого Духа, оказывается, есть изволение, он что-то хочет. Или Святой Дух говорит от своего имени. Например, когда же они служили Господу и молились, Святой Дух сказал: «отделите мне Варнаву и Савву на дело, которому я призвал их». То есть Святой Дух говорит о себе как о личности. И когда Анания и Сапфира пытаются солгать и там часть денег при себе оставить, в то же время пользоваться помощью церкви, как если бы они отдали все, и апостол Петр говорит: как, для чего ты попустил сатане вложить мысль тебе солгать Святому Духу? Ты солгал не человеком, а Богу. То есть Святой Дух назван Богом. Ну или также у Святого Духа есть эмоции. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, или там в другом переводе у епископа Кассиана Безобразова: не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть мы видим, что Отец назван Богом, что Сын назван Богом, и что Святой Дух при этом назван Богом, и при этом Священное Писание настаивает на том, что Бог один, нет трех разных богов, которые там составляют какой-нибудь пантеон, нет, Бог только один. И это ставило перед таким рационалистически настроенным греческим умом вот вопрос о том, как все это согласовать-то, как все это привести в какую-то систему понятную. И Арий, он предложил что-то похожее на то, что, чего сейчас придерживаются свидетели Иеговы. Арий говорил так, что, ну да, Сын Божий – это Бог, ну, про Него так написано, да, но Он Бог в другом смысле. Он тварный Бог. Вот мы Его можем назвать Богом в том же плане, в котором мы называем Луну светилом. То есть Луна светит с отраженным светом. Ну, мы бы сейчас привели этот образ, Арий его не приводил. Для Ария Иисус есть творение. И дальше все идет более-менее гладко. Он говорит: да, вот Бог Отец сначала сотворил Сына, как наивысшее из своих творений, а потом через сына он уже сотворил все остальное.
Сергей Львович, но у Ария есть подтверждение его учения в Писании, да, вот, допустим, в Деяниях мы читаем, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Речь идет об Иисусе Христе, да? Бог воскресил сына своего Иисуса, то есть не он сам воскрес, да? Или, допустим, когда Христос говорит, «Я, отец мой более меня есть», да? То есть, казалось бы, у Ария прямые основания так считать именно в Священном Писании.
Да, вот Арий, ну, эти места сейчас очень любят свидетели Иеговы, и вот Арий, он, собственно, ересь Ария на время от времени возрождалась в протестантском мире, хотя там нельзя сказать, что она получила очень большое распространение. Сейчас вот из крупных таких арианских сообществ есть только вот свидетели Иеговы, все остальные все-таки верят в Троицу. Вот. И эта схема Ария, она была очень симпатична греческому уму тем, что она абсолютно избавляла человека от необходимости представить перед тайной. Вот все объяснили, все ясно, все понятно, все на своих местах. Понятная, ясная схема. Вот. И действительно можно было привести какие-то места из Писания, которые говорят о подчиненном положении сына. Ну, мы немножко на этих местах действительно остановимся, об этом есть смысл поговорить. Знаете, в афанасьевском символе веры говорится о том, что Сын Божий равен Отцу по божеству и ниже Отца по человечеству. То есть, согласно православной вере, согласно халкидонскому догмату, Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. То есть, Он обладает всей полнотой божественной и всей полнотой человеческой природы. Это значит, что Иисус Христос является не только совершенным Богом, Он также является совершенным человеком. И как совершенный человек, Он совершает наше искупление. То есть он нас искупает как один из нас, как представитель человеческого рода. Вот там, где мы все сделали неправильно, он все сделал правильно. Там, где мы грешим, он стоит в праведности. Там, где мы злобствуем, он милосердствует. Там, где мы хулим, он молится. Там, где мы бунтуем, он кротко терпит. Там, где мы выбираем свою волю, он выбирает волю Божию до смерти на кресте. И он это делает на нашем месте, как бы, заняв наше место и неся на себе наши грехи и исполняя то, что мы должны были исполнить, но не исполнили. То есть он полностью является человеком, полностью принадлежит человеческому роду. И вот как человек, совершающий наше искупление, Иисус Христос являет себя послушным исполнителем воли Отца. Я попробую привести аналогию, любая аналогия хромает. Ну вот, знаете, там в Англии очень любят королевское семейство. В королевском семействе есть такой принц Гарри. Этот принц Гарри, он в армии служит. И в армии он, я не знаю, какой-то у него офицерский чин, но не очень высокий. И он, будучи военнослужащим, он подчиняется командам вышестоящих. И он в конечном итоге является подчиненным вот в этом своем армейском положении. Мы можем себе представить, конечно, английское королевское семейство, это уже, у них там нет уже реальной власти, но представьте себе подлинное монархическое общество, где у царя есть реальная власть. И представьте себе, что сын царя, он добровольно становится одним из солдат в армии своего отца. Это значит, что между ним и отцом есть как бы два типа отношений. С одной стороны, он его родной сын. И он не перестает быть его родным сыном. Но, с другой стороны, он просто солдат в его армии. И он повинуется ему там вот именно в качестве солдата, в том статусе, который он на себя принял. Вот как царский сын, который стал рядовым солдатом, он разделяет все тяготы и лишения воинской службы, он исполняет приказы вышестоящих, там он, как Христос, покоряется закону. Но это он делает в силу принятой им на себя миссии быть вот этим простым солдатом, который, над которым стоит командование, который повинуется. И вот, когда Сын Божий становится человеком, он становится человеком идеально, полностью, совершенно, безупречно послушным Богу. как он говорит сам, «я всегда творю то, что ему, то есть отцу, угодно». И поэтому Господь Иисус ставит себя ниже отца, является смиренным исполнителем его воли, принимает из его рук и распятие, и воскресение, потому что он добровольно принимает на себя такую миссию.
Сергей Львович, здесь опять какая-то действительно неразрешимая для нашего мозга тайна. Речь идет о двух совершенно разных личностях. Отец и сын, да, то есть это либо это два Бога, либо один из них Бог, другой нет.
В том-то и дело, что Арий действительно предлагал такую, ну, простую, понятную схему. Ну, логично, что да. Ведь логично. Мы видим, что отец Бог, что Бог только один, что сын – это личность нетождественная Богу, следовательно, сын не может быть Богом, дух тем более не может быть Богом. Вот получается такая у него схемка достаточно простая. И вот церковь ответила на это доктриной Троицы, об которую вот люди до сих пор голову ломают. И доктрина Троицы говорит о том, что Отец – это целиком и полностью Бог. Сын – это целиком и полностью Бог. Святой Дух – это целиком и полностью Бог. И при этом это не три разных Бога, это один Бог. Обычно, когда я имею возможность нарисовать схему, когда там в аудитории у меня есть доска, я пытаюсь изобразить это так. Вот попробуйте это себе представить, потому что по радио невозможно передать картинку. Но вот представьте себе такую схему. Нарисуйте отрезок на там, листке бумаги. Ну, или представьте, что вы его нарисовали. И нарисуйте три треугольника, основанием которых является этот отрезок. И вот этот отрезок – это божественная природа. Нет, я вот вижу, я начал рисовать. Нет, не так. Как раз, к сожалению, мы не сможем вам этого показать. Но представьте себе три треугольника, которые опираются на одно и то же основание в равной степени. То есть они расположены не последовательно, а они опираются на одно и то же основание. И это не попытка нарисовать Святую Троицу, это попытка проиллюстрировать чисто логическое соотношение, что Бог един по существу и троичен в лицах.
Сергей Львович, а как вы относитесь к иконе Рублёвой Троицы?
С глубоким благоговением я к ней отношусь, и она говорит многие вещи, которые мы не можем сказать словами. Вот икона, она для того и нужна.
А насколько она лучше выражает, по вашему мнению, идею Троицы, чем икона так называемого Отечества, когда Бог-Отец изображен в виде старца, на коленях у него сидит младенец, а над ними уже витает голубь.
Я даже не берусь об этом судить. Вот, честно говоря, я вот в иконописи я не очень подкованный человек. Поэтому мы лучше вернемся вот к разговору о Святой Троице. И вот учение о Троице, оно парадоксально, но нельзя сказать, что оно алогично. Потому что они говорят, что это вот как единица не равно тройке, это алогично. На самом деле обвинение в алогичности, оно серьезно, потому что логика, она позволяет нам отличать осмысленные утверждения от бессмысленных. Вот, и сказать, что Бог един по существу и троичен по существу, это была бы бессмыслица. Сказать, что Бог един в лице и троичен в лицах, это была бы бессмыслица. Но можно сказать, что Бог един по существу и троичен в лицах. То есть, ну, грубо говоря, по одному параметру он един, по другому троичен.
А что такое лицо? Это же не личность в нашем представлении.
Это личность. Понимаете, вот лицо, оно предполагает... Ну, собственно, дело в том, что это, да, это ближе всего к личности. Потому что мы все созданы по образу Божию. И мы личностны, потому что Бог личности. Но вот Отец и Сын и Святой Дух – это личности, которые не тождественны, они не слиянны, не растворяются, не исчезают друг в друге. Они продолжают сохранять свою неидентичность. Но они в то же время являются не тремя разными богами, а одним Богом. И я понимаю, что люди часто жалуются на то, что это непонятно. Вот, Вот Арий, он пришел, все просто по полочкам разложил. А тут с Троицей, тут все действительно очень сложно и непонятно.
Насколько я знаю, это еще одна из самых основных претензий мусульман к христианам. Они считают, что мы многобожники.
Ну, у мусульман там сложные бывают представления о том, что такое вообще Троица. И иногда складывается впечатление, что для мусульман Троица – это что-то вроде Бог-Отец, Иисус и Мария. Ну, в общем, прежде всего нужно людям объяснять тогда, что мы имеем в виду по Троице. Но я понимаю, когда люди выдвигают такого рода недоумения, и тут нужно немножко остановиться на вопросах нашего понимания. Дело в общем. Истина совершенно не обязана быть мне понятной. Вот я помню, как несколько лет назад один мой друг, физик по образованию, он мне пытался разъяснить, что такое принцип неопределенности Гейзенберга. Этот принцип, он вообще говорит, что мы можем знать либо траекторию частицы, либо ее местоположение, но не можем знать то и другое сразу. Мне это до сих пор кажется абсурдным, потому что если я знаю, скажем, траекторию там, ядра пушечного, то я отлично знаю его расположение. В любой точке, значит, в любой момент, естественно, это следует из моего знания траектории. А с элементарными частицами это вот не так. И мне это представляется полным абсурдом. Мне человек полчаса объяснял, я ничего не понял. Получил большую духовную пользу в том смысле, что я смирился, понял, что это будет. Но вот при том, что я не понимаю, как этот принцип неопределенности Гейзенберга работает, там, что-то мне рассказывал про корпускулярно-волновой дуализм, если не путаю. Но я исхожу из того, что он, наверное, понимает, о чем он говорит. И что, наверное, физики, которые в этом разбираются, они понимают, о чем они говорят. Я помню, как один из выпусков мультфильма про Масяню, там было про телевизор «Очевидно и невероятно», и там Масяня говорит: «Черные дыры, очарованные кварки, во где наркоманы-то сидят». И действительно, когда что-нибудь слышишь там, про квантовую физику, и там, попадаешь на форум, смотришь, как люди профессионально это обсуждают, чувствуешь, что речь идет о чем-то непонятном и даже, на взгляд внешнего человека, абсурдном. Но, тем не менее, наверное, люди, которые профессионалы, они в этом разбираются, для них это не абсурдно, для них это имеет какое-то значение. И понятно, что из того, что я не понимаю принципа неопределенности Гейзенберга, никак не следует, что принцип ошибочен. Есть масса вещей, которых я не понимаю, и это никак не влияет на их истинность или ошибочность. То, что я не понимаю, совершенно не признак ошибочности. И точно так же, если там, я не понимаю доктрины Троицы, или кто-то еще не понимает доктрины Троицы, это ничего нам не говорит о ее ложности или истинности.
Сергей Львович, мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божьему. А как вы думаете, в нас есть какое-то отражение троичности?
Ну, иногда говорят, что дух, душа и тело – это отражение троичности.
Но... А как вам ум, слово и дух?
Ну, вот... Можно много отражений Троицы найти в тварном мире. Я думаю, это можно, конечно, делать, но я немножко еще вернусь к вопросу о понятности, потому что что мы называем словом «понятно»? Мы называем словом «понятно», когда мы можем у себя в голове нарисовать такую аккуратную схемку, как все работает. Вот мне понятно, как работает поршневой двигатель. Вот в детстве я прочитал книжку про то, как устроен поршневой двигатель. Там такие, значит, эти стоят штуковины типа велосипедных насосов, они называются поршни, туда впрыскивается топливо, оно воспламеняется, горячие газы толкают эти поршни, они передают усилие на коленчатый вал крутится, передает усилие дальше, там через какую-то систему передач на, собственно, шасси в итоге. И вот это все работает, я могу это перед глазами себе такую схемочку нарисовать. Понятно, что мы не можем нарисовать себе адекватную схемочку того, что такое Троица. И поэтому мы говорим, я не понимаю. Но нас это не должно волновать в том плане, что ну да, не понимаем. Слово Божие открывает нам не какие-то схемы, которые нам удобны и понятны. Слово Божие открывает нам истину. А истина, она, несомненно, бесконечно превосходит наше понимание. И мы будем до нее еще расти и расти. Она всегда дается нам на вырост.
Сергей Львович, получается, что если объяснить истину просто, то это уже ересь. А если не объяснять ее сложно, то никто не поймет.
В том-то и дело, что объяснение, конечно, не обязательно совершенно является ересью. Неверная попытка объяснить тайну является ересью.
А что такое ересь вообще? Кстати, вот мы пришли к этому вопросу, говоря об арианской ереси, которая, наверное, была самая первая, самая такая серьезная.
Ну, она была не первая, конечно. Там ереси, они завелись буквально сразу же. Там первая ересь, наверное, были гностики, хронологически. Но арианство, действительно, ересь такая могучая достаточно. И вот действительно в современном языке людям бывает это все очень мало понятно, потому что, ну вот, еретик – это такой славный парень, который бросает вызов там окостеневшим каким-нибудь...
Ортодоксам.
Да, ортодоксам там, не знаю, там, ортодоксы, они держатся каких-нибудь... глупых мнений, которые они унаследовали у отцов. Тут приходит еретик и говорит, а все, ребят, не так. Ну, вот злобные ортодоксы на него шипят, но вот сжечь уже не могут, времена не те. А на самом деле слово «ересь» значит лжеучение. Причем лжеучение достаточно фундаментальное. Там лжеучение, которое глубоко подрывает, глубоко искажает самые основы нашей веры. Это... ересь, не, скажем так, не всякое ошибочное богословское мнение является ересью.
А где грань? Как объяснить себе, вот что является просто ошибочным богословским учением, а что ересью?
Вселенские соборы, они собирались ровно за этой целью, и то, что не подпадает под анафему Вселенских соборов, я могу считать это мнением, глубоко ошибочным, даже отвратительным и дурацким, и вообще абсолютно противным Священному Писанию. Но я не могу произнести это слово «ересь», потому что, ну, нет у меня таких полномочий. Я не Вселенский собор. Я могу, конечно, выражать свое резкое несогласие, но вот словом «ересь» лучше не кидаться, потому что это серьезное обвинение. Еретик – это человек, который уже стоит вне церкви, он уже... не может быть допущен к причастию. Если его допускают к причастию, то тяжко этим погрешают.
Но ведь Вселенские соборы кончились очень давно. С тех пор наверняка возникла не одна ересь.
Дело в том, что как раз набор ересей, скажем так, христологических ересей, он достаточно ограничен. И в эпоху великих христологических споров все эти ереси, они, в общем-то, были перебраны.
Ну, вот смотрите, Филиоку, ведь оно не было суждено ни на одном из Вселенских соборов. Ересь это или нет?
Значит, православная церковь не исповедует Филиоку, она говорит, что сын, что Святой Дух, всемолья вера исходит от Отца. И я полагаю, что исторически тут православная церковь права. Что касается людей, которые исповедуют и от сына, там, католиков и некоторых протестантов, то я бы у них скорее сначала уточнял, что они, собственно, имеют в виду, потому что я сталкивался с такой трактовкой, что на самом деле речь идет о том, что Святой Дух исходит от Сына, так сказать, в ходе его искупительного служения. Но чаще гораздо проблема возникает, знаете, внутри православной церкви, когда одни благочестивые православные христиане начинают подозревать, что другие православные христиане не столь благочестивы, и начинают их там гневно обвинять в ереси, взаимно. И это, ну, не очень все хорошо, потому что ересь – это очень серьезное обвинение.
Но, тем не менее, Филиоку – это ересь или нет?
Знаете, я придерживаюсь того символа веры, который читается в православной церкви за каждой литургией. И я не произношу, соответственно, Филиоку. Что касается суждения, ересь это или нет, то, опять-таки, я не Вселенский собор. Знаете, я обычно, ну, понимаете, меня же никто не подталкивает, никто меня не соблазняет читать Филиоку. Это как бы вопрос не стоит. Вот если бы я оказался под давлением, где мне говорили, вот давай Филиоку читай, мы тебе за это зарплату повысим, то, наверное, я бы оказался перед необходимостью как-то тут определяться, там, решать, почему я не буду считать Филиоку. А так никто на меня в этом отношении не давит. А вот когда речь шла о христологических спорах, то тут речь шла о вещах действительно крайне принципиальных, крайне фундаментальных. Потому что, знаете, вот очень часто для нецерковного человека христианская вера – это исключительно про нравственность. Там, ребенка лет 5-6 учили, как себя вести. И я помню, как я говорил с одним человеком, неверующим, и он сказал, а как вот там свидетель Иегова, заповеди у них те же? Я говорю, да, ну, тот же Диковок, там те же заповеди. Ну, а в чем проблема-то? И действительно, многим людям внешним непонятно, в чем проблема, потому что они исходят из того, что христианство сводится к нравственности. На самом деле это не совсем так. Христианство к нравственности не сводится. Христианство – это о спасительных отношениях с живым Богом. Это не о том, как быть хорошим гражданином. Христианину очень важно быть хорошим гражданином и хорошим соседом, но христианство, оно к этому не сводится, оно о вечном спасении. Оно о том, как обрести жизнь вечную в Боге. И в этом отношении очень важно, что вы о Боге думаете, что вы о нем помышляете. И вот ересь предлагает очень серьезный искаженный образ Бога. Ересь предлагает очень искаженный образ спасения. И вот проблема с арианством была в том, что фактически отрицание божества Иисуса Христа, оно полностью отрицает наше спасение, создает совершенно иную картину Бога, совершенно иное представление о Боге. Мы вот об этом можем немножко подробнее поговорить, почему это вот так важно.
Сергей Львович, ну представим гипотетическую такую старушку, которая, может быть, и книг-то не читала, таких вот богословских, и понять не может ничего. И она представляет Троицу как Бога Отца, Бога Сына и святителя Николая. Знаете, как об этом вот шутили. Значит ли это, что она погибнет, что она не сможет спастись?
Значит, понимаете, в чем дело? С гипотетическими людьми проблема в том, что мы ими точно не являемся. Бог ее будет судить. Бог знает, насколько она имела доступ к наставлению. Но вообще-то говоря, чтобы человек, регулярно посещающий храм Божий, регулярно участвующий в богослужениях, думал, что Троица – это вот Отец, Сын и Святитель Николай, это как-то крайне маловероятно, потому что весь строй богослужения, он нас все-таки, нам все-таки преподает правильное учение о Троице.
Здесь очень интересная книга у уже преподобного Паисия Святогорца про афонских отцов. И там описан некий старец, который вел очень праведную жизнь. И жил он в монастыре Вознесения, в башне. У него была келья, башня была над морем. И вот однажды... Дело в том, что, несмотря на то, что он жил довольно много лет, там, он считал, что Вознесение – это святая. И вот однажды к нему пришел гость, ему нечем было его накормить, и он, обращаясь к этой святой, как он считал, «Святая Вознесение, дай нам рыбки», – сказал он, протянул руки к морю в окошко, и ему на руки упала рыба. Вот человек жил в монастыре Вознесения, наверняка посещал богослужение, ходил на престольные праздники, пел тропарь Вознесения, пел величание. Неужели он за столько времени не смог понять, что Вознесение – это не святая, а праздник, да? Но выходит, что не мог, а тем не менее что-то творил.
Ну, понимаете, если бы Бог каждый раз устраивал людям экзамен по богословию, то, конечно, все бы провалились. Но это же недозволение пренебрегать познанием Бога, потому что одно дело, когда человек имеет ошибочное мнение, но вот в силу каких-то обстоятельств, которые от него мало зависят. Другое дело, когда ему просто неинтересно. Вот ситуация, когда неинтересна, она весьма печальна. И мы с вами в любом случае не находимся в положении некой воображаемой бедной старушки в советские годы, когда Евангелие переписывалось от руки, проводить нормальную катехизацию, наставление в вере было невозможно, достать христианские книги было невозможно, и даже священник, который просто проповедовал регулярно, наставлял людей в вере, он нарывался, у него могли быть проблемы из-за этого. Мы находимся в совершенно другом положении, и если мы не наставлены в православной вере сейчас, то этому есть одна причина, то, что нам лень. А так вообще нам абсолютно все, абсолютно все наставления нам доступны. Поэтому я как-то не вижу смысла ссылаться на людей, которые находились в каких-то совершенно других условиях.
То есть, если человек является еретиком не по собственной воле, он может спастись совершенно спокойно. А если уже по собственной лени он является еретиком, то он погибнет.
Понимаете, мне кажется, бессмысленная постановка вопроса о спасении неких гипотетических людей, находящихся в гипотетических обстоятельствах. Спасение – это то, что важно для реальных живых людей, вот для нас с вами. И Бог будет судить каждого человека. И если человек там искренне искал Бога, ну вот по внешним причинам каким-то он не имел доступа, там, не мог получить нормальное наставление, то это одно. Если человеку просто лень, ему не хочется, это другое. Потому что, к сожалению, я вот обычно, когда я сталкиваюсь с такими вопросами, обычно там речь идет о том, что, знаете, вопрос, а спасутся ли добродетельные язычники, он фактически означает, спасусь ли я, будучи язычником, а так я человек добродетельный. Вот. Точно так же там спасутся ли еретики, там спасусь ли я, пренебрегая познанием истинной веры. Ну, главная проблема со спасением, она находится в человеческой воле. Если человек не хочет узнавать православную веру, то это как раз очень серьезная угроза для его спасения.
Сергей Львович, вы очень интересный вопрос поставили. Действительно, спасутся или еретики? У меня был один знакомый, который считал, что еретики не спасутся. Когда я начал с ним спорить, он принес мне довольно такую обширную распечатку цитат отцов. Угу. Это было около 100 страниц.
Вы знаете, я вот обычно в таких случаях исхожу из того, что в конечном итоге я не знаю, не имею дела об этом судить. Но для того, чтобы спастись, необходимо стремиться к познанию Бога, необходимо стремиться к познанию истины. И самое опасное – махнуть рукой и сказать, там, неважно, там, истина то, во что я верю, или не истина, все равно все как-нибудь проскочат, я как-нибудь проскочу. И такое отношение, оно свидетельствовало бы о пренебрежении и о нежелании вообще познавать Бога. И вот если вернуться к ереси Ария, то тут очень важно отметить, что она разрушала христианскую веру как таковую. Я объясню, почему. Самая простая неученая старушка, которая приходит в церковь и которая молится, она молится Христу, Богу нашему. То есть она молится Христу как Богу. И самые ранние свидетельства о христианах, христиане – это те, кто молится Христу как Богу. И Арий говорил, что Христос не Бог или не Бог, ну, в том же смысле, что и Отец. Он, вот Отец, он единственный Бог в полном смысле, а Сын, он, ну, вот, он творение все-таки. И тогда получалось, что, обращаясь к Иисусу Христу с молитвой, христиане обращаются к тварному существу, не к Богу. Что они ищут спасение у кого-то, кто не есть Бог. Иногда я вот беседую со свидетелями Иеговы, я у них спрашиваю, скажите, пожалуйста, а кого вы почитаете своим Господом и Спасителем? Они говорят, ну как вы, Иегову? Ну как, вот Иисуса Христа вы почитаете своим Господом и Спасителем? Но они после минутного вмешательства говорят, что ну да, написано же в Новом Завете, что он Господь и Спаситель. И что же у вас два разных Господа и Спасителя, из которых один не Бог при этом, а тварное существо. И действительно получается некий абсурд. Получается, что если Иисус Христос не Бог, а мы взываем к нему о спасении, мы впадаем в идолопоклонство, мы поклоняемся и служим твари, а не Творцу.
Сергей Львович, но ведь мы обращаемся и ко святым, и говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
Обращение к святым, оно носит в принципе другой характер, поскольку мы же не говорим, мы говорим «моли Бога о нас».
Да, но говорим «Пресвятая Богородица, спаси нас».
Как раз спаси нас своими молитвами. Тут нужно понимать именно литургический контекст, когда представьте себе, что есть какой-то небогочестивый человек, который, там, не знаю, вор-разбойник, и он прибегает к некому святому подвижнику и говорит: спаси меня своими молитвами, потому что вот тебя Бог послушает, а меня не послушает. И вот этот эмоциональный порыв, он как раз отражается словами «спаси нас», в смысле «спаси нас своими молитвами», а не то, что Богородица является сама по себе спасительницей. Она в Евангелии от Луки говорит: «Возрадовался Дух мой о Боге, спасителе моем». То есть она сама все-таки нуждается в спасении, Бога называет спасителем.
Сергей Львович, а вот тропарь, не имя мы иные помощи, не имя мы иные спасения, разве тебе Богородица?
Ну, тропарь является произведением поэтическим, которое, собственно, отражает вот эту ситуацию. Представьте себе, что есть некая святой жизни жена, о которой вы знаете, что она весьма угодила Богу, что Бог отвечает на ее молитвы. И у вас есть большая проблема. То есть вы грешник, вы боитесь показаться Богу на глаза. И вы к ней прибегаете и к ней начинаете вопиять, что у вас нет вообще другой надежды, только что она будет за вас молиться. И это не значит, что она выступает в качестве божества. Это значит, что вы полагаетесь на то, что Бог ее услышит, так как он бы не услышал вас, потому что вот она святой жизни женщина, а вы совсем не святой. То есть речь ни в коем случае не идет о том, что мы ставим святых вровень с Богом, и было бы крайне дико называть кого-либо из святых спасителем. Спаситель только один, и это Бог. И вот если бы мы взывали к Иисусу Христу как Господу и Спасителю в то время, как Иисус Христос не Бог, мы бы впадали в совершенно конкретное идолопоклонство, именно искали спасение, оправдание у кого-то, кто не есть Бог. И поэтому принципиально важно, что Иисус Христос – Бог.
Среди почитателей императора Николая II есть такие люди, они считают его царем-искупителем. Не знаю, жива ли эта ересь до сих пор.
Ну, это ересь, ну, что сказать. Люди могут во всякие ереси впадать и, конечно же, считать кого-то еще, кроме Христа, искупителем, это ересь. При том, что есть безупречно православные люди, которые глубоко почитают святого государя-императора, но, конечно же, соискупителем или искупителем в каком бы то ни было смысле они его не считают. И еще одна очень важная вещь, то, что Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь. И это то, что фраза популярная, это любят повторять в том числе не христиане, что Бог есть любовь. Я даже слышал, видел какую-то газетную статью, где это приписывалось Льву Николаевичу Толстому, и даже видел, что это приписывается каким-то индийским учителям. На самом деле, это святой апостол Иоанн, конечно. И Иоанн говорит о том, что Бог есть любовь в свете того факта, что Бог послал, что Отец послал Сына в умилостивление за грехи наши. Или как апостол Павел говорит, что Бог свою любовь доказывает нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И тут возникает такой недоуменный вопрос. Ну вот допустим, что Сын Божий – это тварное существо. Между Богом и творением существует огромная принципиальная качественная разница. Ни в коем случае нельзя путать то и другое, невозможно. Бог может насотворять столько миров, сколько он захочет. Знаете, вот... Ну, вот если взять такую аналогию, вот как я сижу перед компьютером, и у меня там, знаете, как бывает в игрушках, программка для рисования миров. Я вот этих миров могу там нарисовать, а потом их копипастой понаделать, сколько хочу. С моей стороны, если я пожертвую всеми этими мирами, это будет не жертва абсолютно. Или там представьте себе, что вот там в компьютерной игре вы создали себе персонажа, а потом им пожертвовали. Ну, понятно, что это не жертва с вашей стороны ни разу. И если Сын Божий – это творение, сколь угодно высокое, но творение, то его жертва не есть жертва со стороны Бога. Это просто некий праведник умер от рук злых людей. Бог-то тут при чем? Более того, сама по себе мучительная смерть праведника, она никак не является свидетельством Божьей любви. Потому что, скорее всего, она может подтолкнуть к тому, чтобы в ней сомневаться. Вот почему мусульмане наотрез отказываются поверить, что Иисус был распят? Потому что Иисус – великий пророк. Пророк. Он праведник. Праведник. Он служил Всевышнему. Служил. Как Всевышний мог допустить, чтобы злодеи распяли абсолютно праведного его слугу, который ни в чем перед ним не провинился? И за этим определенная логика есть. Потому что, да, действительно, страшная смерть праведника, она скорее ставит под вопрос благость Божию. Каким образом крест Христов является свидетельством именно Божьей любви? Только в том случае, если в Иисусе Христе мы встречаем не просто какого-то выдающегося Божьего посланца, мы встречаем Бога. Вот как апостол Павел говорит в послании, в деяниях апостольских, он обращается с наставлением там, к пресвитерам и наставляет их пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. То есть он говорит о том, что кровь Иисуса Христа – это кровь Бога. Что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью, и таким образом жертва Иисуса Христа есть жертва со стороны Бога. И таким образом апостолы имеют все основания говорить, что Бог есть любовь, потому что любовь Божия явилась к нам в том, что Бог сошел с небес, стал человеком, принял на себя все тяготы человеческого существования и в конечном итоге умер за наши грехи.
Сергей Львович, есть тоже такое издевательское несколько мнение, да, это, по-моему, Николаю Японскому говорили японцы неверующие. Вот у меня был сосед, я сделал ему плохо. Этот сосед со мной поссорился, он перестал со мной дружить. А потом он убил своего сына и простил меня. Вот то, что вы сказали, мне кажется, вот это как раз недоумение, оно и разрушает.
Ну, тут еще нужно понять, что слово «простить», оно может означать разные вещи в нашем контексте. Вот простить в рамках личных отношений. Вот я на кого-то дулся, обижался, вот видеть его не хотел. В общем, очень злобился. Строил планы мести там и так далее. Писал кляузы. А потом думал, да ладно, что я буду свою жизнь на это тратить. И махнул рукой и простил. И в этом отношении Бог никогда не имел к людям каких-то злобных чувств. Бог всегда неизменно любит свое творение, в том числе падшее. Бог никогда не испытывал ненависти к кому-либо из сотворенных им существ. Но есть прощение, скажем так, в судебном плане. Вот представьте себе ситуацию, когда злодея приводят, значит, на суд. Суд рассматривает, значит, обстоятельства дела, ну, действительно, злодей. И судья говорит, я судья добрый, я судья великодушный. Понятно, что отправить человека на долгие годы в тюрьму – это большая суровость, поэтому лучше я его просто отпущу с миром. Я его прощаю. Вот, и мы поймем, что это не пример выдающейся доброты, это пример коррупции. Мы поймем, что для того, чтобы поддерживать порядок, в данном случае в государстве, судья должен, и это его нравственная обязанность, должен преследовать злодеев. И вот, более того, любовь судьи по отношению к его отечеству, по отношению к его согражданам, она и будет проявляться в том, что он будет добросовестно преследовать злодеев. То есть, вот, прокурор, он себя проявляет как хороший гражданин, который любит своих сограждан, когда он преследует злодеев, а не когда там, он злодеев великодушно прощает в ответ на их великодушную щедрость. Поэтому разные вещи, когда вот эта издевательская иллюстрация, она говорит именно о таком эмоциональном прощении, что я был зол там, вообще очень нервничал, очень сердился, а потом, значит, я перестал испытывать эти бурные эмоции. Это вообще не может быть отнесено к Богу, потому что Бог никогда не испытывал каких-то враждебных эмоций к творению. Но Бог есть судья праведный, и Бог не может поступить неправосудно. Я еще один приведу пример, я приводил его еще раз, но мне кажется подходящим. Вот представьте себе, у меня есть друг вообще детства, и мы с ним очень друг к другу привязаны, там вместе пуд соли съели там, и так далее. Я к нему прибегаю и говорю: слушай, друг, я вот тут грабанул недавно ларек, и, понятное дело, расследуют. Меня уже заподозрили. Ты не можешь засвидетельствовать вообще на суде, что мы с тобой в шахматы играли, сидели. Вот когда было ограбление, ты мне устроил алиби. Он мне говорит: нет. Говорит: ну как, ты мне друг. Вот. Ты меня любишь? Люблю. А почему не будешь? А потому что я честный. Я не буду уже свидетельствовать в суде. У меня такие вот нравственные принципы есть. Я не буду выступать с лжесвидетельством. Даже если тебе очень нужно. А так я буду тебе там носить в тюрьму передачи и буду тебе там на зону присылать чего-нибудь. Но лгать в твоих интересах я не буду. И вот когда мы требуем, чтобы Бог просто взял и списал наши грехи вне какого-либо искупления, мы просто требуем, чтобы Бог лгал в наших интересах. Чтобы Бог сделал вид, что грехов не было. Ну, мы не можем от него этого требовать, потому что это было бы неправильно, это было бы неправосудно. И поэтому Бог подает нам прощение грехов через искупление. И еще раз, это ни в коем случае не нужно путать с какой-то, знаете, такой эмоциональной гневливостью, что вот как будто бы Бог очень на нас эмоционально сердился и только потом несколько остыл. Это не вопрос эмоций, это вопрос правосудия. У нас есть звонок, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
За днем святого Гермогена, поздравляю вас.
Спасибо.
Спасибо.
Вот говоря о том, что Господь Иисус Христос есть Бог, возникают вопросы в связи с этим, уточняющие. Лука 1, архангел Гавриил, явившись Деве Марии, сказал: «Рождаемое святое наречется Сыном Божиим». То есть ни ангел не говорит, что это родится Бог, не говорит, а родится святое. Дальше вы ссылаетесь на апостола Павла, на послание к Колоссянам и послание к евреям. Глава 1, стих 3. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и соединительных союз Господа Иисуса Христа». То есть Бог, благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. То есть тут говорится, так же, как и далее в стихе 13, что есть Бог Отец, и у Него есть Сын, который назван Господом Иисусом Христом, то есть Мессия. И в 13 стихе мы также считаем, который есть кровью Его, который... И есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всех век. То есть это Господь Иисус Христос говорит, то есть о нем как образе. И избавишь нас власти тьмы и вечного в царстве возлюбленного сына своего. Mm-hmm. То есть Бог Отец вводит сына своего в царствие свое и после его распятия. То есть тут нет никакого соединения и упоминания о том, что Господь Иисус Христос есть Сын, есть Бог.
Ну что ж, то, что вы приводите, мы, собственно, об этом говорили, совершенно верно, Отец и Сын не тождественны. Это разные несовпадающие лица. Они не поглощаются, не сливаются друг с другом. Но Священное Писание много раз говорит о том, что во Иисусе Христе воплотился Бог. Прямым текстом. И это никак не противоречит тому, что Иисус Христос есть Сын Божий. Потому что Он есть Сын Божий и Бог. Ну, например, мы в Евангелии от Иоанна читаем, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и дальше и Слово стало плотью и обитало с нами.
А вот мы читаем о евангелисте Матфея. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Кто может спасти от грехов? Только Бог. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все девы в чреве примет, и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».
Угу. То есть из того, что Иисус назван Сыном Божиим, и из того, что Господь Иисус не разделяется, Он не является той же личностью, что и Отец, никак не следует, что Он не Бог. То есть православная точка зрения, она говорит о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. То есть Сын Божий является целиком и полностью Богом, который в воплощении становится человеком. И как человек, он смиренно служит в нашем искуплении именно в силу принятой им на себя человеческой природы. Примерно так же, как царский сын мог бы пойти в армию рядовым и там смиренно служить, и люди могли бы с недоумением смотреть на это и говорить, ну как же вы говорите, что вот Иван Петрович царский сын, когда он вот тут сапоги свои чистит и воротничок подшивает. Когда же ясно же, что он рядовой. И мы говорим, да, он действительно рядовой. Но при этом он еще и царский сын. Одно другому не противоречит.
Ну, здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Тогда как вообще совместить, да, что Бог, он один? Тут вот как раз мы стоим перед этой загадкой, которую никак наш ум не разрешит. Лоски, такой богослов наш известный, сказал, что троический догмат – это распятие для ума.
Я думаю, что... Ну, вот я приводил уже пример с принципом неопределенности Гейзенберга, и тут нужно просто понимать, что если какие-то вещи у меня не укладываются в голове, это ничего не говорит об их ложности. Церковь Святым Духом учит, что Бог един по существу и троичен в лицах. И это выводится прямо из Писания, что интересно, кстати, например, вот большинство протестантских общин, для которых соборы – это не авторитет, вообще Священное Писание, предание – не авторитет, они только из Писания исходят, и они из этого же Писания выводят, что Бог един по существу и троичен в лицах. То есть, вообще говоря, это единственный способ истолковать, единственный способ понять то, что нам дано в Священном Писании. Но, еще есть у нас пару минут. Вот. И иногда для того, чтобы понять, нужно сначала принять. То есть мы сначала принимаем то возвещение, с которым к нам обращается церковь, и потом мы его постепенно начинаем принимать, потом оно постепенно уже начинает у нас в голове укладываться. И по мере нашего духовного, интеллектуального роста мы уже начинаем понимать это лучше. Но время наше уже подходит к концу, время нашей передачи. Я надеюсь, что вы останетесь на нашей волне. Пока до свидания и всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.